Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Елена Глещинская и Кирилл Бакиев у микрофона. Лена, здравствуй.
Привет.
Вот сейчас в ближайшие минуты будем разбираться в кардиограмме дня. И начнем с Великобритании. Букингемский дворец в ответ на интервью Меган Маркл сообщил, что заявления о расовых вопросах вызывают беспокойство и будут изучены в частном порядке.
Да, потому что реакция на это интервью очень-очень зашкаливает просто. Просто все обсуждают, все зарубежные СМИ
да
обсуждают.
Да и отечественные, чего уж там.
И отечественные, да, обсуждают высказывания Меган и Гарри о том, что в Букингемском дворце и в королевской семье обсуждался цвет кожи их ребенка, о том, что к ней относятся с пренебрежением или как с предубеждением, да, и что это некоторое такое закрытое семейство, в которое невозможно найти. Вот, например, британская газета Daily Mail пишет, что королевская семья просчитывает возможные сценарии, опасаясь, что если отклонить все обвинения в расизме, пара может назвать именно тех, кто вел подобное обсуждение. А вот что касается отца Гарри, принца Чарльза, которого сын раскритиковал в интервью, он тоже молчит, и даже к нему обращались во время посещения церкви, и он ничего не ответил, только прошел мимо. Еще дальше зашла французская газета «Les Echos», говорит, обвинения, предъявленные королевской семье, произвели в Англии эффект разорвавшейся бомбы. Это еще ничего не сказать. И оказались более масштабными, чем ожидал Букингемский дворец, и нанесли куда ему более сильный удар, чем там и ожидали. Вот такие вот новости.
Я, кстати, вчитался в британские СМИ, там тоже гадают, кто же этот самый расист в королевской семье. Как оказалось, во-первых, это явно не королева, потому что, собственно, Меган и Гарри сказали, что подобного рода, да. Ну, слушай, человек старой формации. Во-первых, Меган и Гарри сами сказали, что это не имеет отношения к королеве, это как бы из числа семьи было. И там и журналисты начали гадать, кто же. И пока, насколько я понимаю, в подозреваемых принц Чарльз, собственно, отец Гарри, и его жена, получается, мачеха принца Гарри, леди Камилла, герцогиня Корнуольская.
То есть есть уже соображение.
Соображение есть, да, но, конечно,
там
они
еще
такие.
Оказывается, что Опра Уинфри опубликовала еще дополнительные материалы к этому интервью.
Да. Режиссерская версия.
Не знаю, что там еще, но говорят еще более какие-то там, еще другие обвинения.
В общем, конечно, удивительная история, и интересно, последнее ли это такое бомбическое интервью Гарри и Меган Маркл. Посмотрим. Ну и, очевидно, еще по этому вопросу вся, как это, шумиха не улеглась. Тем более, что, по сути, все ждут по-прежнему заявления от Букингемского дворца, несмотря на то, что они сообщили о том, что
будут изучать.
Но да.
Это так, это же не сообщение.
Но это не реакция на сообщение, да. Там только по источникам, насколько я понимаю, что оно вызвало эффект разорвавшейся бомбы, всех очень взбаламутило, и заявление по этому интервью уже есть у королевы, но она его пока не подписала, потому что хочет проконсультироваться с, собственно, своим сыном, принцем Чарльзом, и вот как раз леди Камиллой. Вот. Ну, не знаю, к чему эти консультации приведут, но реакция, очевидно, конечно же, от Букингемского дворца все ждут. Готов ли Зеленский к встрече с Путиным? Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовится лично встретиться с каждым лидером Нормандской четверки, если саммит так и не состоится. Но вот пойдут ли лидеры ему навстречу?
Это было его одностороннее заявление, о чем он заявил на всеукраинском форуме Украины, так как последняя встреча...
Как угроза. Сам приеду.
Да, он, видимо, они никто не решает. Вот я сейчас возьму и все порешаю сам. Последняя встреча президентов Украины, Франции, России, канцлера Германии состоялась еще в декабре 2019 года. Тогда была договоренность провести новую встречу через несколько месяцев, по-моему, там через 4 месяца, но вот так ничего не состоялось. И вот Зеленский говорит, как говорят, если гора не идет к Магомеду, то ничего страшного, значит, я... Ну, то есть он, наверное, Магомед или гора. Встречу с каждым отдельно. То есть откладывать постоянное решение этого важного вопроса не выйдет, сказал Зеленский позже на пресс-конференции.
Ну и также в этом заявлении он подчеркнул, что отложить решение этого очень важного вопроса не удастся. И он считает, что санкция против ряда телеканалов и лидера партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктора Медведчука не должны сказаться на переговорах в рамках контактной группы по Донбассу. При этом сам увязал ограничения с возросшей напряженностью в зоне конфликта.
Ну и вслед за Зеленским сразу выступил член украинской делегации в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш. Он сразу начал оправдывать президента Украины, что тот не имел в виду, что он хочет вести переговоры с президентом Владимиром Путиным, а, наверное, с другими президентами, но какими, сам Гармаш так и не знает. Или он не знает, что такое нормандский формат. Возможно.
Возможно.
Но он же находится в трехсторонней контактной группе. Откуда ему знать, что там дальше? Значит, Зеленский показал себя очень ненадежным партнером, малопрогнозируемым, меняющим свои позиции. Об этом говорит старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко.
Я думаю, что здесь много пропаганды такой со стороны киевских властей. Зеленский ставит вопрос о встрече там, в нормандском формате или в отдельном формате. То возникает вопрос, какая цель этих встреч, поскольку на предыдущем нормандском формате было выработано конкретные решения, и эти решения до сих пор не исполнены. Он что собирается, объяснять, почему Украина не выполнила свои обязательства, или хочет таким образом сказать, что их не надо выполнять, а вот он уже встретился. Мне кажется, что ни один из руководителей, уважающих себя, не пошел бы он такую встречу.
Нормандский формат, напомню, существует с 2014 года. Россия, Франция, Германия, Украина. А вот Украина совершенно совсем недавно предлагала включить туда еще и США. Может быть, он поедет в США советоваться лично? Сам себе включил, сам себе поехал.
Возможно, только опять же, как, собственно, сказал Владимир Оленченко, а зачем ехать, если, по сути, ничего не было сделано? Вопрос тогда, если пересматривать нормандские соглашения, да, заключить некое новое...
Но оно должно приниматься всеми вместе, а не один Зеленский, который ездит и что-то
предлагает. И это явно амбиции президента, которые тогда бы были. Не того президента, который сказал, что он пришел на один срок. Это, я думаю, даже на два срока вряд ли можно было бы растянуть. Не знаю, может быть, как бы все ему говорят, надо что-то делать, но так, чтобы ничего не делать.
В любом случае, вот эту позицию, которую он последнее время показывает, такая ярая антироссийская позиция внутри страны, и заявления, которые он делает, и внешние заявления, и то же самое обострение ситуации на Донбассе со стороны военных сил Украины, которые обстреливают и Донецкую, и Луганскую Народную Республику, все это говорит о том, что, скорее всего, это просто заявление, а ни на какие компромиссы, ни на какие выполнения своих обещаний и обязательств по нормандскому формату Зеленский просто не способен.
Ну, поживем, увидим, к чему все это приведет.
Радио «Спутник».
Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в создании международной исследовательской станции на Луне. Проект открыт для всех заинтересованных стран и международных партнеров и подразумевает использование космического пространства в том, что будет оно, все, что там будет проводиться в мирных целях и в интересах всего человечества.
Церемония прошла в формате видеоконференции. Документы подписали генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и глава Китайского национального космического управления Джан Кэцзянь. Что это будет за станция? Скорее всего, будет это по типу МКС. Это будет станция, которая открыта к сотрудничеству с другими странами, возможно, еще присоединение других стран к этой программе. Там будут проводить наблюдения, эксперименты, проверки технологий, которые позволят людям работать на естественном спутнике Земли. Мы помним, что китайская лунная программа, она уже выполнена, там, по-моему, на 50%. И одним из целей это создать поселение на Луне. Ну, молодцы. Еще в июле прошлого года Дмитрий Рогозин сообщал о переговорах с китайской стороной о создании совместной лунной базы. И этот проект, естественно, открыт для других стран, в том числе и США. Комментирует Виталий Егоров, блогер, популяризатор космонавтики.
Китай довольно активно политику выхода на международное сотрудничество проводит. Например, он несколько лет назад на сайте ООН опубликовал обращение всем странам участвовать в их околоземной станции и проводить на ней эксперименты. Движение в сторону сотрудничества, в сторону Луны, оно вполне логично и для России, и для Китая, потому что у России не складывается сотрудничество с американской лунной программой, то союзничество с Китаем вполне логично. Вопрос в том, в какой форме это будет производиться. Вряд ли получится повторить опыт Международной космической станции. По крайней мере, те условия, которые были на МКС, они, скорее всего, останутся только на МКС.
Получается, развертывается опять лунная гонка, как в прошлом веке, как лет 50 назад, кто быстрее освоит Луну. С одной стороны, это американская лунная программа, которая подразумевает не только построение там станции, а юридического оформления, то есть они хотят договориться с другими странами, как юридически разделить Луну. Туда вот присоединилось вот. Европейское космическое агентство, японское, канадское, возможно, и другие. Кстати, про индийское, не знаю, присоединилось оно или нет, но вполне возможно. С другой стороны, вот такая российско-китайская лунная программа, естественно, что говорить, мы можем оценивать, кто быстрее? Не можем оценивать, потому что, во-первых, и китайское, и российские достижения в этом направлении очень велики, и во многом мы даже не знаем еще, потому что что-то там строится, я знаю. А с другой стороны, американцы тоже не сидят сложа руки и тоже работают в этом направлении. Если Китай заявлял, что собирается к 2024-му развернуть в районе Южного полюса целую научную станцию, ну и Роскосмос тоже создал специальную лунную дирекцию, которая будет заниматься этими вопросами.
Да, тут, видишь, еще борьба коалиций, получается, будет не просто долететь, но еще
лучше
упрочить.
Лучше бы они объединились, естественно, как это было с МКС, когда все могли объединились и полностью и построили вместе эту станцию, а не так.
Ну, будем надеяться, что так и произойдет, пока имеем, что имеем. Греция намерена открыть въезды для туристов 14 мая. Об этом сообщил министр туризма страны Харис Теохарис. Он заявил, что в начале апреля пилотное открытие для стран Евросоюза и стран, где активно идет вакцинация, в том числе Израиля.
А также собираются принимать туристов не только из стран Евросоюза и Израиля, а из третьих стран. Он отнес к ним Россия, Белоруссия, Украина. Ну, я только не поняла, где там идет вакцинация активно, кроме России. По словам министра, въезд разрешат, если позволит эпидемиологическая обстановка. Значит, что должны иметь туристы? Кроме вакцинации, антитела должны иметь и отрицательный результат теста на COVID-19. В этом году туристы смогут пройти такой экспресс-тест и не находиться на изоляции 24 часа после прилета. Ну а если обнаружат, естественно, отправят на карантин, как и раньше. По словам министра, все расходы возьмут на себя власти Греции.
А вот это хорошо.
Да, и для иностранных гостей таких расходов не будет. Но вот очень скептически относится к этому заявлению председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев.
Греция член Евросоюза, она не в состоянии самостоятельно открываться. Для Евросоюза, может быть, она планирует открыться, но решение Евросоюз принимает. Греция об этом периодически что-то там заявляет, они какие-то самостоятельные заявления делают, но по факту мы не видим. Мы рады бы, да, и российские туристы приветствовали бы открытие направления, как Греция, но каких-то объективных фактов и вещей, помимо популистских заявлений, мы на самом деле не видим. Евросоюз принимает коллективное решение, открывать для третьих стран или нет.
Скептично, в общем, Роман Бобылев к этому всему относится. И вот вроде бы обрадовался я с
в начале. Ну, ты знаешь, он правильно относится скептически, потому что мы же знаем, что страны Евросоюза вместе решают эти вопросы о том, вводить ли зеленые паспорта, вакцинации для тех, кто может свободно перемещаться, не вводить, на каких условиях, какие вакцины. Все это пока что в обсуждении, а Греция уже открыла границы. И, кроме того, они уже запустили рекламную кампанию, она называется «All you want is Greece». «Все, что вы хотите, это Греция». И приглашает...
«Все, что вы хотите, это Греция».
Греция, да. И Греция тоже, кстати. Они говорят, что у них отдыхать безопасно, хотя мы же с тобой знаем, что там не так уж безопасно в той же самой Греции сейчас эпидемиологическая ситуация.
Где она сейчас безопасная?
Ну, во всяком случае, до этого пускали сколько? По 500 человек в месяц.
Угу.
Россиян. У тех, кого уже была виза сделана до этого, новых виз не выдавала. И вот это решение они приняли в прошлом году, и каждый, по-моему, месяц или несколько месяцев продлевали это решение. Но...
Слушай, какая еще прелестная штука закрылась. Раньше же, я помню, в Грецию хочешь себе долгий шенген, поезжай в Грецию, тебе просишь визу мультишенген на 5 лет, на, не жалко. Хочешь на 3 года, да пожалуйста. Во всех странах, я не помню, ну вот Италия еще, по-моему, тоже относительно либеральна в этом вопросе, ну, хотя максимум больше года, по-моему, на моей памяти, ну, по моим знакомым никто не получил в Италии. А в Греции, пожалуйста.
Ну, прекрасно, тем более,
хотя
что...
Хотя сейчас шенген бесполезен, конечно. Ну, что делать?
Ну, шенген не бесполезен, если у тебя есть еще, что там, сертификат вакцинации, справка о тесте и еще наличие антител. Видишь, сколько много.
Короче, курорты Краснодарского края, я понял, и в этом году тоже. Американские экологи заподозрили мидий из России в нарушении экологического баланса. Я уж подумал, в нарушении границы, ну ладно. А именно из-за этих моллюсков цветут водоросли в Великих озерах, которые приводят к загрязнению воды и гибели рыбы.
Все ты правильно подумал, что их обвинили в нарушении границ, потому что ученые говорят, что завезли этих моллюсков туда с юга России и с Украины. Не только Россия причастна к этому загрязнению. Американские экологи долго не могли... дело в том, что вот эти водоросли, которые красные водоросли, которые распространяются, и самые вредные и противные, они и портят и воду, и гибель рыбы, и поглощают весь кислород, и там ничего живого не может остаться, и это все ведет к катастрофическим ситуациям. Дело в том, что эти водоросли есть везде. Но в Великих озерах очень совсем там вообще плохо. И они никак не могли найти причину, все там грешили на антропогенный вклад, но решили в конце концов, что это все-таки российско-украинские мидии. Ну, точнее, не мидии, а такие моллюски, похожие на мидии, но гораздо меньше коричневого цвета, маленькие такие. И вот они даже выделяют около 500 миллионов долларов в год. Это такой ущерб, который нанесли эти моллюски. И собираются каким-то образом, ну, я не знаю, каким-то образом, потому что вот морской биолог, начальник водолазной службы Беломорской биологической станции МГУ Александр Семенов говорит, что побороть их все равно не удастся, даже если ясна причина.
Они много лет воюют с этими вспышками численности водорослей. То есть они искали причины не там, где они были. И в том числе они сейчас обнаружили связь, что не моллюски напрямую связаны с течением водоема, а то, что при вспышках своей численности они, являясь фильтраторами, набирают из воды довольно много разных веществ, в том числе фосфаты, на которых прекрасно плодятся водоросли. Через какое-то время они погибают, и зафиксированный в них фосфор выходит в воду и на этом уже плодятся. плодятся водоросли. Вообще моллюски, они очищают воду. Это как раз основная фильтрующая система во многих морях, океанах, озерах.
То есть фосфор и загрязнения, они не от самих моллюсков. Дело в том, что они туда приехали как на курорт. Оказалось, что у них там нет конкурентов.
Ну,
они,
конечно,
хорошо развиваются.
Да, как это часто бывает.
Фильтруют воду, собирают весь этот фосфор, так когда умирают, выпускают его и позволяют этим водорослям размножаться.
Слушай, это, конечно, вопрос. Пригодны ли вот эти два вида, я насколько понимаю, да, это букская дрейсена и речная дрейсена. Насколько их можно вообще есть? Потому что я бы, не знаю, на месте местных...
Они слишком маленькие.
Слишком маленькие.
Да, там их невозможно переработать.
А, ну да, вот, смотри, речная дрейсена 4-5 сантиметров.
Ты наверняка их видел, они совершенно маленькие, не знаю.
Ну да.
Ты хочешь предложить им,
да, конечно,
способы борьбы?
Ну, слушай, на самом деле такая же проблема наблюдается сейчас в Баренцевом море, где в 80-х завезли камчатского краба. Вот думали, что он там помер, не прижился. А оказывается, очень даже прижился, аж до Норвегии дополз, где его нещадно истребляют. А в районе Баренцевого моря пока, судя по всему, государственные органы не могут определиться, каким образом к нему относиться, потому что есть запреты и квоты на выловы, и местные хоть очень не хотят заниматься его выловом, да.
Крабов не хотят заниматься выловом?
Хотят.
А, хотят, я тоже хочу.
Но там просто квота, ну, вернее, не больше одного краба в день на человека. В сутки, да. Для, соответственно, всяких рыбопромысловых вещей там тоже эти квоты сокращают и запрещают в определенное время их ловить.
Слушай, в любом случае и животные, и растения, и моллюски будут мигрировать из страны в страну как и с кораблями, так и сами, просто с кораблями они быстрее мигрируют. И избавиться от этого никак нельзя, надо просто смириться с этим и получать удовольствие. Посоветуем мы кому? Посоветуем мы экологической службе США на Великих озерах.
Ну да, я бы все-таки порекомендовал попробовать их сварить и наловить, тем более, если уж их там настолько много. Не знаю, опять же, я не знаю, насколько пригодны вот эти два вида для еды, не знаю. Ну ладно, человек вообще какую гадость только не ест, так что я думаю, уж два моллюска большой опасности не представляют. Ну что ты смеешься? Серьезно, вот рыбу фугу едят, еще каких-нибудь всяких жуков, тараканов, пауков.
Сверчков,
а тут моллюски. Ладно, картина «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского вошла в шорт-лист премии Британской академии кино и телевизионных искусств «BAFTA».
Победители будут объявлены 11 апреля. Я напомню, ранее эта же картина вошла в шорт-лист премии Американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Иностранный фильм». И также 15 апреля мы узнаем, ну, не победителей премии, а мы узнаем хотя бы номинантов на премию «Оскар». Там тоже может появиться эта же картина «Дорогие товарищи». Это российский исторический художественный фильм. Он посвящен событиям еще 60-х годов прошлого века и известный как расстрел рабочих, демонстрации рабочих в Новочеркасске. Этот фильм уже был удостоен специального приза жюри на Венецианском фестивале. Он уже, и можно было его посмотреть с 12 ноября во всех кинотеатрах России. Ну, действительно хороший фильм. Мне очень понравился. Удалось тебе посмотреть?
Я пока все еще, да, я все еще не ознакомился, к сожалению.
Ну, там такая, как полагается, и любовь, и личная драма, и отцы, и дети.
Но я смотрел его конкурента по номинации. Знаешь, кто? Вот там есть некий фильм «Минари» или «Минари», не знаю его. Но еще по одной с Мадсом Миккельсеном.
«Минари», это который получил как раз недавно «Золотой глобус».
Возможно.
Который получил «Золотой глобус», так что действительно конкуренция будет серьезная. Ну, хоть бы он прошел, дорогие товарищи.
Будем
Потому
надеяться.
Что сейчас действительно есть такая потребность, есть запрос на вот такую советскую символику, что ли, да, советскую романтику, советскую стилистику. На советскую стилистику действительно во всем мире это, ну, там кто-то ходит в майках СССР, кто-то там еще в пилотках, шапках, ушанках. И, возможно, на этой волне он может завоевать какой-то приз, действительно. При том, что действительно и сама драматургия, и сценарий очень хороший, и сам фильм, он снят так под старину, правдоподобно. Вот смотришь и веришь.
Ну, а в «Конкурентах» все-таки, я напомню, весьма забавный и очень классный фильм «Еще по одной». Для тех, кто не видел, сейчас вкратце перескажу. В общем, некоторое количество друзей собираются в ресторане и решают, что... теорию о том, что с рождения человек испытывает нехватку алкоголя в крови, и для того, чтобы проверить, насколько это работает, они решают поддерживать уровень алкоголя там на какой-то определенной дозе. Вот. И поначалу там действительно есть некий результат. Ну что, типа, для счастья человеку нужно поддерживать вот этот самый определенный процент алкоголя в крови. Ну а потом это приводит к совершенно ужасающим последствиям. Но, в общем, так. Да, это серия Минздрав предупреждает. Потребление алкогольных напитков вредит вашему здоровью. Вот. Поэтому, ну, за Андрея Кончаловского и его картину «Дорогие товарищи», безусловно, болеем. И желаем ему удачи не только на «Бафте», но и на «Оскаре». Не только в номинациях, но и, безусловно, на победу в самой этой номинации «Лучший художественный иностранный фильм».
Кардиограмма дня на радио «Спутник».